14 августа, часть вторая. Скрытая сила ростка. Эпиграф. «И если восстану из мертвых я после конца, сумеешь ли вызвать улыбку на лице мертвеца?» Эд Харкарт тебе посвящается. Район Веллингбю. 11:55. Прошло уже 45 минут, но Анна все не возвращалась. Малер забеспокоился. Он вышел на балкон, вглядываясь в ее окна напротив. На какую-то секунду в нем взыграло отцовское нетерпение. Нет, ну где она шляется? Но он подавил его усилием воли. Нужно проявить терпение. Терпение и понимание. Последние несколько лет Малер был Ильюсу не столько дедом, сколько отцом, разве что жил отдельно. Возможно, он пытался наверстать упущенное. Детство Анны совпало с расцветом его карьеры, и ему было не до нее. Он и дома-то почти не бывал. Малер охотно приглядывал за Ильюсом, забирал его из садика, что обеспечивало Анне относительную свободу. Распоряжалась она ею, правда, неважно, но Малер старался не судить ее строго. К тому же она все равно была глуха к его советам. В конце концов, кто был в этом виноват? Ее неумение брать на себя ответственность, неспособность довести до конца начатое дело или образование, удержаться на одной работе — все это были результаты воспитания. А кто ее воспитывал?
Правильно, Густав Малер, многообещающий журналист.
Пока она росла, они 5 раз переезжали с места на место. Предложения работы были одно лучше другого. Его приглашали во все более и более крупные издания. Когда Анне исполнилось 10, и он, наконец, получил место в криминалистическом отделе газеты «Aftonbladet», Сильвия, его жена, не выдержала и бросила его. Хотя, положа руку на сердце, он бросил ее еще задолго до этого. Так что он, несомненно, внес свою лепту в формирование характера дочери. Анна 1/2 года училась на психолога, после чего бросила институт, но полученных знаний ей оказалось достаточно, чтобы обвинить отца во всех своих бедах. В глубине души он был с ней согласен, но никогда в этом не признавался, полагая, что каждый человек сам в ответе за свою судьбу, чисто теоретически. Отношение Малера к дочери было неоднозначным. С одной стороны, он считал, что ей давно пора взять себя в руки и зажить, наконец, нормальной жизнью, перестать валить все с больной головы на здоровую. С другой стороны, он понимал, что сам виноват в том, что Анна вечно перекладывает ответственность на чужие плечи. Да, он, безусловно, признавал свою вину, но ей об этом было знать не обязательно. Малер прикурил сигарету. Не успел он сделать затяжку, как из подъезда Анны вышли 3. Он пригнулся, затушил сигарету о бетонный пол балкона, чтобы дым не засекли, и прислушался, пытаясь разобрать, не направляются ли они к его дому. Вроде бы нет. Они пересекли двор, продолжая беседу, о чем он не расслышал. Малер оторвал почерневший кончик сигареты и, прикурив ее, снова сделал 2 затяжки. Пальцы его дрожали. Нужно бежать. Срочно. Он выдернул из розетки телефонный шнур и отключил мобильный. Не дай бог кто-нибудь позвонит. Только новостей ему сейчас не хватало. Пока он настраивал автоответчик, из коридора послышался шум. Кто-то поворачивал ключ в замке. Малер застыл и сжал кулаки. «Папа!» Кулаки его потихоньку разжались. Анна вошла в комнату с чемоданом в руках. Поставив чемодан на пол, она подошла к балконной двери и выглянула на улицу. «Они ушли», — произнес Малер. «Я сам видел». Губы Анны были искусаны до крови. Всю квартиру обыскали. Лего раскидали. Даже под кровать заглянули. Она усмехнулась. Прям как в детективах. Сказали, что я должна сдать его на попечение властей. Кто они хоть такие? Полиция и 1 врач. У них была бумага из Они сказали, что это противозаконно и опасно для Ильюса. «Ну, ты же не сказала им, что он здесь?» «Нет, но...» Малер кивнул, закрыл ноутбук и принялся сматывать шнуры. «Едем немедленно». «Куда? В больницу?» Малер зажмурил глаза и сделал глубокий вдох. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не заорать. «Нет, Анна, не в больницу. Ко мне на дачу». «Но они же сказали...» «Да плевать мне, что они там сказали! Поехали!» Уложив компьютер в сумку, Малер направился было к спальне, но Анна преградила ему дорогу. Она встала у дверей, сложив руки на груди. В голосе ее звучала холодная непреклонность. «Это не тебе решать». «Анна, отойди, ради бога, нам ехать пора. Они же могут прийти в любую минуту. Давай, бери свой чемодан». «Нет. И решение здесь принимаю я. Я его мать». Малер сжал губы и посмотрел Анне прямо в глаза. «Я, конечно, рад, что в тебе наконец-то проснулся материнский инстинкт. Не так-то уж сильно он тебя обременял все эти годы. Но я намерен увести Элиаса. Хочешь ты этого или нет?» «Тогда я звоню в полицию», — ответила Анна. В ее ледяном тоне послышалась дрожь. «Неужели ты не понимаешь?» Малер умел манипулировать людьми. Если бы он захотел, то смог бы за пару минут убедить дочь в своей правоте, прибегнув к более мягкому тону и изощренным обвинениям. Но то ли из жалости к ней, то ли из-за отсутствия времени, он не стал этого делать. Вместо этого он дал волю злобе, что было, как ему сейчас казалось, куда более честной игрой. Он опустил сумку на стол и ткнул пальцем в сторону спальни.
«Ты же сама сказала, что это не Ильяс. И какая ты после этого к черту мать?»
Она поникла, и из ее глаз брызнули слезы, словно град кофейных зерен из разорванного пакета. Малер мрачно усмехнулся, проклиная себя. «Тоже мне честная игра».
«Анна, ну ладно тебе, я не хотел».
«Хотел». К его удивлению, она тут же выпрямилась и вытерла слезы тыльной стороной ладони. «Что, я не понимаю, что ли? Да тебе вообще на меня наплевать!»
«Зачем ты так?» Малер даже слегка растерялся. «Ты же знаешь, что это неправда. А кто за тобой ухаживал все это время? Каждый божий день.
Ага, как за кулем с мукой. Чтобы хоть чем-то себя занять. А теперь этот куль стоит на твоем пути, и его надо сдвинуть с места. Можно подумать, ты ради меня стараешься.
Вся совесть свою успокаиваешь. Дай мне сигарету».
Малер потянулся было к нагрудному карману, но замер.
«Анна, у нас нет на это времени».
«Есть. Давай сигарету, кому говорят». Анна взяла из его рук сигарету и зажигалку, прикурила и села на край кресла. Малер не двигался с места.
«А что, если я бы тебе сказала, — продолжала она, — что все это время я только и мечтала о том, чтобы просто побыть одной? Я, может, на стенку лезла от этих твоих визитов. Может, я хот-догами питалась. Нужна мне твоя жратва. Только ради тебя и терпела. Специально притворялась, чтобы тебе удовольствие доставить».
«Неправда», — ответил Малер.
«Хочешь сказать, что предпочла бы лежать в одиночестве день за днем?»
«Почему в одиночестве? Я, может, с друзьями встречалась иногда?»
«Ну, конечно».
В голосе Малера послышалась невольная ирония.
«Ой, только избавь меня от своих нравоучений. Каждый страдает по-своему. Я-то хоть по Элиасу плакала. А уж почему ты там убивался, не знаю. Переживал, небось, что грехи теперь замаливать нечем. Но дальше я это терпеть не намерена».
Анна затушила недокуренную сигарету и направилась в спальню. Малер стоял посреди комнаты, опустив руки. Не то чтобы его сильно задели слова дочери. Может, в них и была доля истины. Но это было неважно. Важно было другое. Он от нее такого не ожидал. Элиас лежал на кровати, раскинув руки, как беспомощное инопланетное существо. Анна сидела на краю кровати, вложив палец в кулачок сына.
«Смотри», —
произнесла она.
«Вижу»,
— ответил Малер, едва удержавшись, чтобы не сказать «я уже видел». Вместо этого он уселся с другой стороны и вложил палец в другую ладонь мальчика. Какое-то время они так и сидели, не отнимая рук. Малеру показалось, что вдали послышался звук сирен.
«Что бы ему такое дать?» — спросила Анна.
Малер рассказал ей про соль. Судя по вопросу, она смирилась с его планом, но форсировать события Малер не стал. Пусть действительно сама принимает решение.
Главное, чтобы оно оказалось правильным. Может, глюкозы, — предложила она, — или сахарной воды?
Можно попробовать, — согласился Малер.
Анна кивнула, поцеловала запястье Ильяса и вытащила палец. Поднявшись, она добавила. «Ну что, поехали?»
Малер подогнал машину к самой двери, и Анна вынесла закутанного в простыню Ильяса. Она уложила его на заднее сиденье и сама протиснулась вслед за ним. В машине, простоявшей весь день под палящим солнцем, было душно, как в парилке, и Малер открыл передние стекла и люк. Доехав до площади, он припарковался и бросился к аптеке. Там он набрал в корзину 10 пакетов виноградного сахара, 4 тюбика увлажняющего крема, несколько шприцев. Постояв в раздумьях у полки с детскими принадлежностями, взял еще пару детских бутылочек с соской. Он боялся надолго оставлять Анну с Ильясом одних в машине, но проблема выбора ставила его в тупик. Он окинул взглядом полки, заставленные упаковками пластыря, бутылками со средством от комаров, противогрибковыми кремами, витаминами и бальзамами. Наверняка он что-то забыл вот только что. Малер наобум схватил пару баночек с витаминами и оздоровительными препаратами. Кассирша перевела взгляд с его грузного тела на выложенные товары, пряча недоумение под маской профессионализма. Малер почти физически ощущал, как крутятся колесики в ее голове, выискивая взаимосвязь между сахаром, детскими бутылочками, кремом в промышленных количествах и его персоной. Он расплатился наличными, взял набитый под завязку пакет и вышел, пропустив мимо ушей пожелание хорошего дня. До Нортелья они ехали в полной тишине. Анна сидела на заднем сиденье с Ильясом на коленях, вложив палец в его кулак, и смотрела невидящим взглядом сквозь лобовое стекло. Когда Малер съехал с шоссе в сторону порта Капельшер, она вдруг спросила.
«А откуда ты знаешь, что они там не будут искать?»
«Я не знаю», — ответил Малер. «Просто надеюсь, что не настолько оно им надо. И вообще на природе поприятнее будет».
Он включил радио. По государственной станции крутили рекламу, как ни в чем не бывало. Малер нашел последние известия, но и из них не удалось узнать ничего нового. 8 человек по-прежнему значились в числе пропавших.
«Что ты сейчас остальные 7 поделывают?» —
пробормотал Малер и выключил радио.
«Да то же самое, наверное», — ответила Анна. «Слушай, я вот чего никак понять не могу. Почему ты считаешь, что все кругом ошибаются, и только ты один прав?»
Малер на секунду оторвал взгляд от дороги и обернулся, чтобы посмотреть ей в лицо. Ни тени издевки. Похоже, вопрос был задан без задней мысли.
«Я не знаю, прав я или нет», — ответил он. «Только ведь и они не знают. Я за свою карьеру такого повидал. Да у тебя бы волосы дыбом встали, если бы я тебе рассказал, сколько решений принимается без всяких на то оснований и без малейшего представления о возможных последствиях. Лишь бы видимость создать».
Теперь, когда пути назад не было, он осторожно спросил.
«А что, ты считаешь, мы неправильно поступаем?»
Анна помолчала. В зеркальце заднего вида Малер увидел, как при взгляде на Ильяса лицо ее исказило болезненная гримаса.
«Не откроешь окно еще чуть-чуть?»
Малер опустил стекла. Анна откинулась на сиденье, запрокинув голову назад, и произнесла.
«Господи, ну почему же от него так воняет?»
Малер снова обернулся. Темно-зеленое лицо Ильяса, покрытое черными пятнами, выглядывало из-под одеяльника, лишь усиливая его сходство с мумией.
«Не хочу его никому отдавать», — проговорила Анна. «Вот и все».
Сад возле дома выглядел запущенным. Трава выгорела. Гигантский вьюнок, еще в начале лета оплетавший перила крыльца, засох, и теперь дом смахивал на перевязанную бечевкой бандероль. Малер остановил машину метрах в 10 от входной двери и выключил двигатель.
«Ну что же», — произнес он и окинул взглядом порыжевшую траву. «Вот и приехали.
Домик был расположен на самой окраине поселка Кахольма.
До моря было 200 метров через лес, но Малер еще в машине ощутил свежесть морского воздуха. Он вдохнул его полной грудью. Вот она, свобода. Теперь он понял, почему его сюда так тянуло. Дело было, конечно, в море, в этой бескрайней голубой дали там, за перелеском. Даже если вдруг за ними придут, им есть куда бежать. На острова. Здесь был лишь один недостаток, не приминувший о себе напомнить. Впрочем, только благодаря ему Малер и смог себе позволить этот дом 15 лет назад. По лесу пронесся низкий гул, и корпус машины откликнулся легким дребезжанием. Малер вздохнул. Чуть южнее, где-то в полукилометре отсюда, был расположен водный терминал. 15-20 назад, когда морские круизы в Финляндию и на Аландские острова вошли в моду, габариты паромов, к превеликой радости отдыхающих, стали стремительно расти. А цены на жилье столь же стремительно падать, пока не сократились вдвое. Это было, конечно, не то же, что жить рядом с летным полем, однако и не намного лучше. Паромы ходили круглые сутки, и в каждый приезд к шуму приходилось привыкать неделю-другую. Они принялись выгружать вещи. Малер вытащил Элиаса с заднего сиденья и понес его к дому. Выудив ключи из водосточной трубы, он открыл дверь. Пахнуло затхлостью. Малер отнес Элиаса в детскую, где на полках и подоконнике красовались сокровища прошлого лета. Перья, камушки и щепки. Малер уложил Элиаса на кровать и открыл окно. Соленый воздух ворвался в комнату, взметнув столбики пыли. Как же правильно они сделали, что приехали сюда. И места, и времени здесь было предостаточно. А больше им ничего и не нужно.